Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Начинаем? Здравствуйте, Кир.
Здравствуйте, Петр.
Мы, собственно, будем обсуждать. И передача называется «Обсудим». И мы, собственно, сейчас обсудим. Обсудим главное, о чем есть поговорить на этой неделе, не привязываясь к каким-то календарным планам. Просто то, что важно. То,
топовые
что
темы,
такие
да.
прекрасные и умные люди, как мы с вами, в общем, в принципе,
спасибо,
могли бы обсудить и в обычной обстановке. Вот встретились мы с вами тогда за чашкой так. чая и обсуждаем.
Или что-то покрепче.
Так? Может быть, что-то покрепче, да, если есть. Значит, смотрите, какие у нас темы? Мы же там подписали, под роликом там написано, да? У нас.
Да. Я могу озвучить.
Давайте.
Сколько тонн клевера от каждой курицы несушки будет засыпано в элеваторе после обмолота зяби?
600.
Прекрасно. Вторая тема, статья Суркова.
Так.
Тема номер 3. Газовый коллапс в Европе.
Угу.
Тема номер 4. Игра в кальмара. То, как Петр в нее играл.
О, это
а я
сериал,
за ним наблюдала. Сериал, это да. сериал, да, корейский. И, соответственно, у нас будет еще VIP. Спешл, супер-дупер-пупер рубрика «Персона недели». Но об этом чуть позже.
Я бы еще, ну, может быть, ближе к концу там, или попозже про ковид поговорил.
Да, безусловно, тоже
цифры,
безусловно.
И
важная очень
если
тема.
Успеем. Ну что, Сурков, вот смотрите. Значит, все, понятно, так. что все умные люди вокруг меня, я вам скажу честно, они все обсуждают статью Суркова. Я даже на работе сегодня с тремя людьми поговорил. И я готовюсь к нашему эфиру уже два дня.
Все,
как?
Да.
Я дал себе слово.
Вы готовились к нашему эфиру. Ну, я не могу не перезадать этот вопрос.
Я мысленно сидел и готовился. Так. И думаю, значит, что мне надо сделать? Ну, во-первых, одеться поприличнее, не так, как я обычно хожу. Вот. Во-вторых, прочитать статью Суркова. Я думал, сяду.
Тудулист это называется.
Тудулист, да. Сяду, думал, сделаю умное лицо, налью себе вот чашку чая и спокойно прочитаю статью Суркова, чтобы потом не выглядеть дураком на фоне умной и прекрасной Киры Львовой.
Которая конспектировала практически
да.
статью Владислава Юрьевича,
да?
не побоюсь этого слова.
Ой. Так. Ну, в общем, короче, не прочитал я ее, и уже идя сюда, я думал, хорошо, сейчас я перед эфиром сяду и прочитаю, ну, и, естественно, увидел тут, как на Киру навешивают микрофоны, вот это все происходит, это интересно наблюдать со стороны, и, конечно, ничего не прочитал, но потом я подумал, а и ничего страшного, что может быть прекраснее, чем сделать умное лицо, глядя на Киру Львовну и послушать, что там за статья-то, чего написал
Владислав
Юрьевич.
Ну, во-первых, почему конспектировала? Потому что я считаю, что все-таки мало людей, которые умеют создавать мифы. Вот Сурков – это абсолютно такая былинная личность. И вот то, что он создает – это мифы. И, конечно, ряд выражений тут просто берешь и записываешь. Ну, например, вот что я люблю. «Я путинист еретического толка». Петр, ну это грань ума, согласитесь, это красиво. Про что статья? Сразу встречный вопрос. Вот представьте себе, Россия 21-21. Вот что представляете вы, а я вам отвечу, что представляет Сурков. Потому что то, что он представляет, это просто горе. Это просто, понимаете, не хочется жить в такой России.
21-21, ну смотря с какой точки зрения.
100 лет прошло, со всех точек зрения. Государство, общество, люди,
я-то оптимист,
кошки, конечно. Собаки.
Вот, я оптимист, я думаю, что...
Вот слушайте,
я скажу банальные вещи. Я представляю мощную, продвинутую страну,
да.
находящуюся, являющуюся одним из трех центров мира, наряду с там, неким азиатским и западным. Вот примерно, да. примерно так. Одним из трех.
Вот.
Господин супердержава, Сурков, но одна из трех.
Господин Сурков говорит, что не будет никаких супердержав. Будет матрица. И мы в этой матрице будем Нео. То есть вот представьте себе восстание машин, везде технологии, кругом айтишники, боги этого мира и силовики. И пустая, безлюдная демократия. Ну и мы уже, видимо, очень старенькие, если доживем, все это наблюдаем.
Не
и вот
это,
так
пожалуй,
вот собираем слезули в платочек и думаем, вот как было хорошо в России 2021. Но самая главная его мысль, мне кажется, что он вроде бы про будущее написал, но, естественно, вставил шпильку про то, что происходит сегодня. А на этой неделе у нас же расселась новая Госдума, восьмое заседание случилось, восьмой созыв, точнее, пардон. И вот, говорит господин Сурков, а зачем нам упитанный депутат, которого нужно кормить, поить, если у нас есть интернет и кнопочка, и можно практиковать прямую демократию? Поэтому я думаю, что в этом есть какой-то высокий смысл. Он намекает на то, что, может быть, там 10-го созыва уже и не будет. Вот что такое Сурков. То есть это такой творец смыслов. Чувствуете?
Ну, тут я не читал, опять же, но возьмусь поспорить. Смотрите, прямая демократия, видишь, хорошая. Но вы как доцент и как кандидат и политологических и еще
да, политических,
и политических и юридических наук прекрасно знаете, что прямая демократия это наверняка же была.
в мире. Новгородская Веча.
Новгородская Веча, да. Там какой-нибудь Древний Рим, там и прочее, прочее, прочее. И вопрос не в том, что технологии позволят прямую в Швейцарии. Пожалуйста, там референдум по каждому поводу они проводят, ну, с отложенным решением, но тем не менее, это прямая демократия в полный рост. Вопрос не технологии, вопрос того, а нужна ли вот эта прослойка для более эффективного управления.
Вы имеете в виду айтишники, которые создают систему, типа госуслуг или что?
То есть
вот
сама вся прямая демократия – это не вопрос развития технологий. Это вопрос устройства системы власти. Уж прямая демократия просто невыгодна и неудобна. Потому что людям, как мы видели в 90-е годы, когда в каком-нибудь, сейчас условно, Красноярском крае избирателям раздают по бутылке водки, и они все выбирают…
И бюллетенчик.
И бюллетенчики. Они в прямой демократии выбирают криминального авторитета на пост, там, я не знаю, мэра города. Совершенно спокойно. Вот вам прямая демократия. Проходили. Мне кажется, как раз система будет умнее, чем это.
А Сурков говорит, то есть нет никаких посредников, нет никакой бутылочки, нет бюллетеней, есть вы где-нибудь на вечеринке. О, выборы проходят, сейчас я кликну. Кликаю и продолжаю клубиться дальше.
Это вот, да, это совершенно точно. Тут я вообще полностью поддерживаю
электронное голосование. И, собственно, то, что мы увидели, электронное голосование,
это вопросов нет, но будет ли ваш голос вот большинством голосов...
Правильно посчитан, учтен.
Нет, будет ли большинством голосов приниматься решение, не будет прямым. Нет, конечно.
Ну вот, а мне кажется, что как бы слабая сторона вот этой всей фантасмагории, которую нам нарисовал господин Сурков, это то, что, да, конечно, там IT-технологии, машины, бегущие по лезвию, Ридли Скотт, все дела, но на самом деле, вот если сейчас посмотреть на то, что происходит в Европе, которая, ну, не замерзает, но, скажем так, готовится к зиме, а зима, как нам говорили в «Игре престолов», уже близко, в общем-то, понимаешь, что очень часто вот эти все какие-то суперпостроения интеллектуальные, они разбиваются вот просто о том, что нечего поесть, нечем обогреться, и вот все так вот сидят, вот утирают носы и представляют будущее через 100 лет. Вот, поэтому, конечно, вся вот эта вот тематика ресурсная, она, в общем-то, тоже очень такая, на мой взгляд, актуальная.
Ну, смотрите, по ресурсной тематике. Вот Европа. Опять же, вы специалист, вы разбираетесь, международные вопросы, все такое. Вот случилось то, что случилось. Вот вроде как им там не хватает газа, греться нечем, зима будет холодная.
У них цены высокие. Газа-то, может быть, и цены хватит, высокие. А цены высокие.
Вопрос вот вам какой. Смотрите, это свидетельство какого-то странного, непонятного, надвигающегося, большого, неизвестно чего, или это просто, ну, там, некий, скажем, там, структурный кризис в одной отдельно взятой отрасли, который бывает?
Я думаю, что это неправильный концепт. Вот неправильно начали сразу вот с самого начала закладывать систему координат, и все посыпалось. Угу. Собственно, Путин, кстати, об этом говорил вот на энергетическом форуме, что когда вы привязываете цену вот ко всем вот этим вот спотовым вещам, у вас цена не является рыночной. Она является просто некой такой вот, просто вот фантасмагорией. То есть что такое фьючерс? Это вы можете ставить 5000 долларов за кубометр газа, вы можете ставить там $200 при себестоимости, скажем, там в 50 условно. Поэтому то, что ушла вот эта вот абсолютно привязка от контрактов, и они перешли к рынку, ну вот сегодня вот законы рынка, вот он как бы жестокий оскал капитализма. Это действительно так. То есть европейцы сами себя загнали в ловушку. Но что меня в этой ситуации абсолютно убивает, почему они ждут от нас каких-то действий? Почему мы должны помогать? Почему мы должны чинить ГТС Украины? Почему мы вообще всем все должны? И хочется спросить, нам кто-нибудь что-нибудь готов на блюдечке принести? Можно даже без голубой каемочки. Меня даже без каемочки.
Ну, нам нет. Мне вообще кажется, что... А почему мы? Почему это? Европа – это же центр цивилизации.
Вы считаете?
Нет, они...
Она сама себя объявила центром?
Она
да, цивилизация.
И она, естественно, к ресурсным, так сказать, вот этим периферийным колониальным странам относится с точки зрения, подождите, говорят они, мы вас тут, значит, научили и периодически учим вас с помощью санкций демократии, правам человека. Мы помогаем вам с помощью европейских институтов определять, как правильно решать какие-то семейные проблемы между однополыми влюбленными.
9 полов,
людьми.
Выбирайте.
Да.
Свобода.
Мы даем вам знания, мы несем вам свет. От вас-то много не требуется. Вы нам, значит, чего там, нефть, газ, полезные ископаемые, красивых женщин, ну и самых умных засылайте, мы их тут будем обучать и так далее. Вот, мне кажется, с этой точки зрения вполне себе конструктивная позиция. Вы, конечно, можете... Но мне интересно, слышат ли они вот эти наши вопросы со стороны, в том числе и президента Путина, говорит, вы что это...
Ну, кто-то слышит, потому что Путин выступил, цена обвалилась на 700 показателей. То есть это, наверное, что-то да значит. На $700 упало. И все думают, господи, Путин, маг, волшебник, то ли ученик, то ли наставник Суркова, тоже творец мифов. Ну, как так? Вот человек выступает, цена на газ падает. Ну, магия, понимаете? Просто вот бытовая магия.
Ну, какая магия фигура, влиятельная, прямо
скажем,
на рынке газа. Вот, поэтому что-то нет. Это нормально. Мне кажется, здесь вот как раз вопрос очень важный, который вы ставите, как раз он о том, за кого они нас вообще держат. И это серьезно, это без шуток.
Вы правда вот, считаете, что они такие шовинисты, которые абсолютно воспринимают все как второй мир там, и так
далее?
Я думаю,
что они без обид это воспринимают. Они как бы не то, что они нас хотят обидеть.
Чай, кофе, сигарета, спичка, коробок.
Они наоборот, нет, спасибо. Они наоборот, они как бы же понимают свое место. Ну вот, ну хорошо, вот вы приезжаете, например, ну не знаю, куда вот вы приезжаете, ну там какой-нибудь в Индию.
Прекрасный выбор, вот. Кстати. Я...
В Индию, чтобы никого не
обидеть. Или Южная Корея, памятуя о нашей следующей теме, почему нет?
И смотрите, там вот люди как-то на улице справляют нужду. И вы говорите, ну что вы хотите? Ну, да, англичане, конечно, тут построили, так сказать, ну... Ж не жить. Вот. И дальше эти люди приходят, которые нужду справляют, и начинают с вами на равных как-то пытаться разговаривать. Ну, вы не со зла, вы же цивилизованный партнер. Они к вам едут жить, вы их принимаете, даже в семьи пускаете. Но все равно.
То есть у меня своя система координат, но я их равно... ощущаю, как-то вы считаете по-другому.
Да, но все
как
равно ваша логика другая. Вы не то, что хотите обидеть, что это русские.
То есть, как бы бремя белого человека.
Дикий
народ. И все его наследие. Да. То есть вы так считаете, да?
Я думаю, да.
Не знаю, мне кажется...
Но они цивилизованы, они даже, может быть, перед собой даже как-то извиняются за это в каком-то смысле, но когда доходит, подождите, ну у нас в доме-то холодно, вы чего, да где дрова-то, а? Тут такой-то барин.
Какое восстание машин, да. Какое будущее, нам бы газу.
Слушайте, мы знаете, что с вами забыли сделать, мне кажется, важно, вот все-таки резюмировать надо было про статью Суркова, потому что люди-то нас послушают, они, может, не поняли.
Резюме одно, взять и почитать, составить свое мнение, потому что мы все состоим из огромного количества информации, которая на нас сыпется, надо все критически оценивать самому, то есть зачем слушать пересказ, хотя надо послушать пересказ, это важно, бывает, что сравнить свое мнение с другим. Почувствовать себя умным, да, как бы гениев мысли сходятся, всякое такое. Но вообще надо почитать самому. Он интересно пишет, у него такой завлекательный, я бы сказала, слог.
Но нет такого, что вы однозначно совсем согласны или совсем не согласны?
Да я вообще почти ни с чем не согласна, что он там пишет, потому что вот эта вот безлюдная демократия, я думаю, что... Но самое главное, он пишет про то, что уйдут общества как некие такие идеологические конструкции. Уйдет патриотизм, считает Сурков, потому что он будет не нужен. Потому что у нас будет абсолютно универсальная, единая модель, такая бесшовная, без государств, где, в общем-то, все примерно живут в одинаковых условиях и так далее. Ну, то есть абсолютно такая вот теория глобализации, учебник политологии в 60-е годы. Я даже не знаю, что так вот его повело. У меня вообще было полное ощущение, что он посмотрел одновременно за один вечер все три части «Матрицы», скоро выходит четвертая, смотрим.
Я смотрю, посмотрел... вообще кино-то любите, вы все время
люблю, да. Фильм. Он посмотрел Ридли Скотта, и он посмотрел какого-нибудь безумного Макса, потому что, ну, вот тоже вот там машины, все такие разукрашенные, ездят, и все такие в чипах. И вот все вместе, потом еще, может быть, там что-то выпил, стаканчик чая, и подумал, вот, напишу-ка я статью. Кстати, что касается... У нас еще есть время, а есть.
Сейчас мы еще вернемся про газ, потому что я все-таки люблю резюмировать. Я хочу, чтобы люди поняли.
Петр, у вас прям тезисное мышление. Так, то есть прям первое, второе.
Мышление
это хорошо, да, это прям наше. Так, ну про газ.
Про газ. Давайте резюмируем про газ.
А что про газ?
То есть они опять нас не понимают.
И все. То есть мы в данном случае в очень хорошем положении.
Нет, смотрите, у Европы...
У нас есть то, что нужно им. Все, прекрасно.
Это, правда, здорово. Но у Европы есть, как мне кажется, в ее внешней политике в отношении России есть такой, как бы это сказать, ну, не тезис, наверное, такая позиция, что Россия, нехороший человек, использует свою энергетическую мощь в качестве... Либо инструмента давления,
да,
либо еще того хуже.
Да, это главный тезис по Северному потоку 2, конечно.
Либо еще того хуже, либо инструмента давления на несчастную Украину, несчастную Польшу, там, хотя Польша сама отказывается, но не суть. Ну, на всех несчастных. В связи с этим наша задача, как европейцы, как они думают, мы должны бы вообще снизить зависимость от России. Так?
Но не получается, потому что есть объективная потребность, и вот хоть ты тресни, а приходится с матушкой России выстраивать торгово-экономические отношения.
Окей,
ну... Точно так же, как, кстати, у нас с Украиной, ну, понятно, стабильно плохие отношения последние 7 лет, но у нас, кстати, товарооборот, эгегей, все хорошо.
Эгегей, то понятно, но вот сегодняшний кризис, не заставит ли он их вернуться, там, я не знаю, к Соединенным Штатам за сжиженным газом или куда-то еще, и, короче, не наносит ли он удар по нам?
Если они готовы в три раза дороже
того, что
платить,
у нас вот
в три раза больше, если они готовы вот заниматься вот этой вот сложной транспортировкой, потому что, ну, всегда трубопроводный газ всегда будет дешевле, чем то, что вы привозите какими-то танкерами, естественно, потому что там плюс транспортировка, логистика, инфраструктура, все дела. Поэтому, конечно, мы в выгодном положении, конечно, надо просто сейчас не запороть вот этот вот замечательный статус-кво.
Нет, что ж,
просто
не
спокойно
запороть.
Торговать, выполнять контрактные обязательства. Нас никогда не будут любить, Петр. Вот это вот я уже... Я к этому, кстати, тяжело приходила, потому что думала, ну а вдруг? Да, а все-таки знал. Как-то вот пойдет вот это вот. Нет, не пойдет. Нас никогда не полюбят.
Ну и хорошо.
Ну, с другой стороны, да, и мы никого не полюбим. И мы тоже тоже. Не отдадим свое сердце. Мы любим, думаете, да? Мы любим с вами вот не то, что любят все, а все любят.
Давайте сейчас
сериал,
не будем это при всех говорить.
Сериал Netflix все любят.
А,
игра
эту.
В кальмара. Вы играли в кальмара?
Нет, конечно,
кальмара.
Же кореец, по-вашему, что ли?
Ну, не знаю, там вообще говорят, что такая игра популярная во всем мире и так далее, и так далее. Ну, смотрели, честно.
Да.
Было такое,
было.
Да?
Было. Кальмаров я посмотрел.
Угу.
Ну, либо вы расскажете, либо я расскажу свои впечатления. Кто первый?
Вы первый, потому что у вас впечатление, а у меня мука. То есть у меня только профдеформация заставила,
значит,
все это смотреть.
Я прям тезисно. Значит, вывод первый. Что мне, конечно, этот сериал впарил Netflix, показав, что вот, вот это вот на
продал,
первом месте.
Фактически.
Не просто продал, а просто сидишь, вот я пришел, и что-то мне хотелось посмотреть, а что-то ничего не было. И вот, значит, кальмаров. Тут же я услышал где-то, а Саша Цыпкин у себя, значит, восторженный отзыв. Или не восторженный, просто он сослался.
Да.
У Саши Цыпкина есть такая, это писатель известный, кто не знает, женщина вообще обычно в курсе. У него есть такая концепция, ну, что за деньги любой человек сделает все, и вот это вот наш мир, и вот это, значит, вот там показано.
Это, вот. Кстати, неправда, дорогие слушатели,
это
зрители. Это вообще очень такое неправильно.
Вот. Ну и я думаю, ну ладно, надо глянуть. Включаю сюжет, ох, через 15 минут все понятно. Был такой фильм, назывался «Battle Royale». Японский.
Королевская битва.
Да, который был нашумевший, он вышел в конце 90-х, по-моему, или начале 2000-х. Угу. Я его посмотрел тогда, и тогда это было сенсацией, что вот такая игра, и люди убивают друг друга за приз, и там ближнего, любым оружием.
Был же Lost.
Да.
Он же остался...
Lost не
ну,
то, это
ну,
все-таки другое, это скорее вот это вот...
Ну,
не суть.
Тоже
то есть,
выбывают
то есть,
из
по
игры,
сюжету,
не знаю, мне казалось.
Вот эта вот вся история, это вот ровно копия того, причем в том же азиатском варианте, при том то было лучше, но то был фильм. А это новый, поэтому я думаю, что...
И это 9 серий, друзья.
Я могу
это...
предположить, что то поколение, которое то не смотрело, им вот эта сама концепция, потому что она шокирующая, конечно.
Там
но
кровь,
мне
это
она...
все там,
то есть
мозги
для, для меня она абсолютно была банальной. Ну да, понятно, очередная, вот, то есть, ну, ходят они. Угу. А, значит, это первое. Второе, я действительно досмотрел до середины, по-моему, третьей серии. Я могу рассказать, что там дальше будет, потому что все понятно.
Спойлеры пошли.
Ну да, ну не буду, но потому что там
уберите
очевидно
ваших
все.
Уберите ваших детей.
Короче, скучновато, с трудом посмотрел. Расстраивает меня что? Что Netflix и в принципе, любая вот эта вот большая сеть типа Фейсбука может заставить миллионы, десятки миллионов и сотни миллионов людей смотреть то, что они хотят. И хорошо, если это безобидно относительно, наверное, игра кальмаров. А ведь это может быть все, что угодно. Вот это напрягает. И меня, конечно, расстраивает. Ну, не расстраивает обычная история, то, что много людей смотрят. В общем, это на самом деле, конечно, ничего не значит, потому что мы же понимаем, что мы-то с вами все, кто смотрит эту программу, мы-то умнее всех остальных. А смотрят те, кто...
Вот пошел интеллектуальный шовинизм.
Кто, так. Да. Ну,
Алексей,
это каждый, наверное, так считает. Вот, поэтому вот, на меня это... Вот мои ощущения. Теперь вы.
Серии. А вы заметили, что люди, которые думают так же, в целом умнее, чем все остальные? Ну, так же, как вы, в смысле. Вот есть такая вот тема у многих. Ну, не суть.
Наверное.
Значит, суть в чем?
Не-не, я-то, кстати, люблю массовое.
Да?
Я футбол люблю и так
нет,
далее.
Нет, дело в том,
я
что
против.
Массовое не значит
я
плохое.
Не считаю себя
массовая
каким-то...
культура очень многое дала миру и очень много хорошего.
Я просто хочу сказать, что есть банальная мысль. Истина не определяется большинством голосов.
Абсолютно.
И это правда. В том числе
и большинство не всегда является правым.
Предпочтения.
Да,
да,
согласна. Ну, у меня сразу скажу, все это шло очень тяжело. Все это шло как бы такими двумя треками большими. Ну, то есть, во-первых, объективно, что южные корейцы молодцы. Они какое-то слово знают, они знают какой-то секрет. Потому что то, как они сделали себя именно в массовой культуре, очень такой специфической, смогли это сделать действительно таким межгалактическим, слушайте, ну это очень круто. У меня уровень знаний, например, там, о кей-попе, то есть я, например, там, Чингука от Чимина не отличу из BTS, но я знаю, что они есть, я знаю, что они пели в ООН, я знаю, что они собрали там 20 миллионов просмотров и так далее, и так далее. И, естественно, вот с политологической точки зрения это не может не завораживать.
Да,
то есть они
далеко
могут это все продавать. Ну, это все вкусовщина, на самом деле.
Ну, почему?
Ну, девочкам нравится.
Ну, девочкам вообще много чего нравится.
Мальчикам тоже, мальчики не отстают. Ну вот, и у меня мысль в чем? То есть я подумала, ну, действительно, как это продвинули? А потом я все это выяснила. Это продвинули через ТикТок. И вообще сегодня, то есть ТикТок – это китайцы, продвигают корейцев. То есть азиаты продвигают азиатов. То есть такой как бы глобальный лоббистский сговор.
И те, и другие ненавидят японцев.
Да, кстати. И что получается? То есть, например, ТикТок сегодня вернул к жизни то, о чем вообще даже никто не думал. То есть, например, 20 лет назад, ну, может, чуть меньше, была такая группа Destiny's Child. Была у них там какая-то песня непонятная. Завирусился ролик с этой песней в ТикТоке, и все. И теперь эта песня взлетела в чартах, и вновь Destiny's Child на этом зарабатывают большие деньги, ну, потому что у них вот эта вот вся система с продажами связана. То есть опять пошли продажи, хотя там девушки уже вообще занимались совершенно другим. В книжных появились целые полки. Продается в ТикТоке, ну, в смысле, там, популярно в ТикТоке, и это продается здесь, и можно сразу купить. Какие-то там романы 20-летней давности, мусорные, которые вообще никому не были интересны, в топе. Их авторы – миллионеры. Ну, то есть, понимаете, они делают, по сути, вот эту огромную пиар-работу, и они делают это в мировых масштабах. То есть, ладно бы, скажем, там вот Азия, и внутри азиаты создают свой рынок потребления. Но нет, корейская косметика захватила мир, кей-поп захватил мир. Теперь вот эта вот история с Netflix.
Да, ну захватил, я бы не согласился. Но смотрите, есть же огромное количество... Я предполагаю, что это молодая аудитория все это смотрит, потому что им это вновь, им это любопытно, им это может быть действительно интересно.
Ну, аудитория ТикТока 18-20 лет.
Ну да, это молодая аудитория.
Да, конечно.
Но то же самое, посмотрите, сейчас фильмы, вот практически весь Голливуд работает на супергероев и вот этих всех Марвелов
и DC,
прочее.
Да, согласен.
Нормальный человек взрослый, понятно, что это смотреть не будет никогда в жизни. Ему, как говорит наш
Гоблин, вы считаете, что не будет, да?
Про мужика в колготках смотреть неинтересно. Который лазит по стенам. Вот. Не, ну, может, какие-то есть семейные просмотры.
У нас сейчас «Майор Гром», между прочим, тоже как бы супергеройский, ну, тоже через Netflix, да, но тоже это просто сейчас такая тема.
Вот, и с этой точки зрения, ну да, наверное. Ну, видеть там что-то, знаете, такое судьбоносное, изменяющее какую-то вот парадигму там чего-то, значит, бытия всего человечества, я там точно этого нет. Ну да, ну массовое.
Нет, а еще мне было очень тяжело смотреть, потому что есть. Все очень плоско, предсказуемо,
ну, да, все вообще,
и все примитивно.
Очень...
Диалоги, ну,
диалоги,
на уровне
игра актеров,
там, детского сада, ровно, химия, да, между персонажами. Ну, то есть у Хрюши со Степашкой больше химия, честное слово.
Однозначно.
То есть, как-то вот не знаю, меня не зацепило.
А вы на каком языке смотрите, кстати?
Я смотрела на корейском с субтитрами.
О,
да.
Я на английском
я всегда
смотрел
все на субтитрами.
Не, я смотрел на английском, но там
я
тоже
английский. Я смотрю индийские фильмы с субтитрами.
На хинди?
Признание, да, да, мне нравится. Я вообще люблю слушать, как говорит человек. Для меня голос очень важен, человек. Кстати, нет, ну
танцор
серьезно.
Танцор диска смотри.
Танцор диска я смотрела, но давно и в детстве. Кстати, вот к вопросу. Индия выстроила совершенно крутейшую систему координат в том, что касается современного кино. А мы до сих пор Зита и Гита, там, я убью тебя, но сначала мы и мои 50 слонов станцуем. Вот не так все. То есть сейчас есть крутейшие представители в своем жанре, абсолютно европейское кино. Но европейское я в данном случае нас отношу к европейцам. То есть вот я смотрю, мне все нравится. То есть я прям сопереживаю, я прям погружаюсь.
Ну, уникальный
никакой
человек.
Зиты и Гиты
очень
нет.
Популярно в странах Средней Азии. Индийское кино почему-то культурно, а у нас, мне кажется, не заходит,
а
просто культурологически.
То, что турки сделали с турецкими сериалами, это абсолютно феномен, ну, чуть пониже, конечно,
это
чем то, что сделали
тема.
Эти ребята.
Но про турок и турецкий сериал интересная тема, потому что это вообще инструмент продвижения турецкого
любое
языка
кино, инструмент
в
продвижения
страны,
себя.
Тюркоязычные страны.
И не только.
Это прям крутая тема. Но все-таки про кальмара вы там какие-то политические выводы хотели озвучить.
Политические выводы – это то, почему это так зашло, но если люди такие, ну, старше 20 посмотрели, тема классового неравенства. То есть вот этот вот жесткий капиталистический формат, когда человек не уверен в завтрашнем дне, когда он должен конкурировать с другими людьми, должен всех расталкивать зубами, локтями там, и прорываться к цели. Вот мне кажется, это так зашло, потому что вся Азия на этом живет. То есть они бесконечно работают, они мало спят, они на антидепрессантах, и они все такие вот в формате усталость забыта, колышется чат.
Так а что к нам-то зашло, почему?
А к нам зашло, потому что мы тоже в точно такой же капиталистической парадигме. Мне кажется, вот поэтому. То есть вот здесь вот такой вот момент. То же самое, почему «Паразиты» зашли, и «Оскар» получили.
А вы не видите
получили.
В этом, вот сейчас же у нас идет рассвет идеи социализма повсеместный по всему миру. Может быть, это
вы
про
так
это?
Вы считаете?
Ну, я не считаю. Это, естественно, сейчас изучают в вузах американских.
Это вечная мне кажется, людей к справедливости.
Берни Сандерс и прочее. Нормально.
Берни Сандерс и прочее. Ну, кстати,
левые
вообще...
Левые сейчас прут со страшной
я
силой.
Я хочу сказать, что... А ведь
так, может, это как раз вот левая идея? В этом сериале.
Ну, ее там нет как таковой. Там чуть-чуть, там они что-то другу пытались
ну,
помогать
нет,
и показывать некое человеческое
мир, вот этот вот,
лицо. Ну,
звериный
нет,
оскал
не
за деньги убьют, так сказать, ближних.
То есть вы считаете, что это какие-то наши социалисты вот так
нет,
вот
нет,
вернули
нет,
эту
нет,
идею справедливости,
я думаю, что там
идеи
никакой не заложено. Но почему это популярно? Потому что зрители многие видят в этом критику существующего порядка вещей.
Да, я с этим согласна.
Вот говорят,
является
что
ли социализм рецептом,
хотят.
Который это вылечит, то есть волшебной пилюлей? Я не знаю, потому что социализм бывает разный. И знаем, поэтому, собственно, естественно, бывает лаосский, бывает китайский, бывает кубинский. Кстати, кубинский очень интересный. И у нас, между прочим, тоже есть социалистические партии, если кто не знал.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Значит, Петр, смотрите, есть у меня такая идея.
Тебе грустно будет.
Поскольку обязательно надо кого-то пообсуждать, кому-то, так сказать, пообмыть косточки, да, предлагаю, значит, завести такую традиционную рубрику, так сказать, заикарить наших зрителей и слушателей, что вот у нас каждую неделю будет рубрика «Персона недели». Хотел сказать «Нон-грата», но нет, наоборот. «Персона недели». Вот вы за кого? Вот кто вас прям вот впечатлил так, что вот ваше суровое мужское сердце сначала облилось слезами, потом просто покрылось цветами, а потом распустились прекрасные бутоны. Ну, давайте, рассказывайте.
Президент страны, в первую очередь.
О, как!
Да. Ну, его мы давайте оставим за скобками.
Просто?
Что он у нас персона не просто недели, я думаю, что у нас персона года.
Еще уж а там тысячелетия, да.
Да, и, в общем, да. И так далее. Поэтому Владимир Владимирович оставляем.
Так, ну,
его беседы,
кто еще персонали?
Нет, ну, слушайте, самый яркий, кстати, действительно, без шуток, Владимир Владимирович был. Потому что он, когда выходит на сцену на каком-нибудь форуме, садится, беседует с иностранной журналисткой.
Слушайте, вы видели эту журналистку, Петр? Давайте поговорим об этом. Давай. Честное слово, вот эта вот полуголая только женщина.
Нет, я видел только крупный план.
Нет, надо посмотреть еще общий план.
Я слышал,
она пришла.
Один
момент. На встречу с президентом. Интервью. Значит, у нее, ну, октябрь, да? Промозглая погода. Значит, у нее голые руки, такие в гусиных вот этих всех дрозоты. У нее голые ноги. Она, значит, так нога на ногу сидела,
без
колготок и, может быть, даже без чулок. Ну, вообще просто голые, то есть, ну, ни носочков, ничего, просто туфельки.
Ну, сейчас Аляска.
Я не знаю, откуда она, и вот она такая вся сидела, и, знаете, вот всю передачу, просто от нее исходили феромоны, и предполагалось, что президент... Ну, я в женщинах, Петр, вот как-то не очень понимаю, да. Но президент назвал ее красивой, и вообще был кокетлив, был любезен, и так все было вообще у них славненько.
Есть такой прием у этих западных вот этих вот акул-пиратов.
Медовая ловушка, то есть, да.
Послать красивую журналистку.
А помните, нас недавно обвиняли в том, что была переводчица Путина, которая там с Трампом как-то так...
Ну, она довольно скромно сидела.
Да, я, кстати, тоже посмотрела. Да, да.
В степи Шерон Стоун.
Хотя
а
могла
это,
бы.
А это все-таки...
Нет, а это прямо, просто, знаете, это было видно, такая просто вот гетера, пантера перед прыжком. Я думаю, боже мой, президент, но держись.
Владимир Владимирович, честное она слово. Все равно не вывела.
Владимир Владимирович, на ту воду, на кремень, я вам так скажу, вот, честное слово. Ну, может быть, кто-то еще, вот какой-то вот дама,
слушайте,
юноша.
На его язык жестов, потому
да.
Что все-таки иногда видно, что человек... Как-то...
Симпатия,
но
антипатия.
Но ведь на таких мероприятиях понятно, что не сама она туда приехала, а за
безусловно.
А
засланный
скорее...
казачок она, конечно.
Нет, нет, что здесь засланный?
Ну, то есть это согласованная персона, то есть
это
она...
Это газовый форум. Ее сами мы и пригласили, собственно.
Но нет, мы же, нам же выбрали, дали какой-то выбор, мы сказали, вот это вот,
или,
да?
Или они
да.
Сказали, мы...
Всех же аккредитуют и так да. Далее. Вот, да. Поэтому вот так вот.
А, но это интересно, зачем же это было сделано, кстати? Это же CNBC, это бизнес-канал, это
да,
американская
деловой.
Аудитория, международная, скорее, международная история. То есть это какой-то...
Ну, там биржа, вот это они там все это обсуждают.
Сигнал был миру послан таким образом. Но, кстати, время мы можем и не успеть.
Городу и миру. Так.
Персона недели Поклонская у меня. Наталья Владимировна.
Вниз, а я все жду.
Наталья,
мы так увлеклись нашим президентом.
Поклонская, чрезвычайный и полномочный посол.
В?
Республике Кабо-Верде.
Так.
Столица Кабо-Верде.
На П.
На П.
Четыре буквы.
Четыре
да?
Буквы.
Да? Да? По диагонали, ну правда.
Ну кто у нас кандидат политических наук?
На П четыре буквы. Не помню, на П. Слово какое-то коротенькое, да. Ну ладно, не Пё. Пхуа, Псе, ну что-то такое, да? Сразу вспоминается классика.
Вообще, у меня, знаете, вопрос. Специалисты же, там вообще посольство-то есть?
Здрасте, конечно, обязательно. В Кабо-Верде 12 минут от пляжа. Нет, у нее не аккумуляция посольств, которая иногда бывает. Нет, там нормальная такая красивая, в общем-то, вилла, пляж неподалеку. И у нас вообще, кстати, с ними очень конструктивные взаимоотношения. И вообще все это выглядит не так плохо, как вот наши некоторые сограждане думают. То есть вообще это такой вот любопытный очень момент, потому что у нас... Если бы мы с вами, Петр, встречались не сейчас, я просто боюсь спросить на самом деле, что происходит, так сказать, под стойкой у нашего бармена, эксперта Петра Алексеевича. Ну ладно, не суть. В общем.
Я же микрофон снял, разговариваю без микрофона.
Ну, у вас громкий язычный голос, поэтому да. Я думаю, что наши слушатели и зрители вас услышат, всю информацию мы до них донесли. В общем, смысл в чем? Если бы вот мы с вами встречались в том году, вот скажем, вот октябрь 2020, одна женщина-посол Российской Федерации на всю Россию-матушку. Сегодня три. Да, она третья.
Но для нее это все-таки, ну, понятно, что вопрос понятный, угу. И понятно, что понятный. Ссылка это или все-таки начало большой карьеры?
Я считаю, что у нее вообще карьера, на мой взгляд, очень необычная. Я бы даже сказала странная. Я поясню. Она, по сути, поработала в судебной, исполнительной и законодательной угу. ветвях власти. Во всех трех. И я таких людей, вот, честно говоря, даже так вот сразу не вспомню. Но это впечатляет. Более того, это впечатляет нас с вами, но это очень, мне кажется, не впечатляет. Вот есть в МИДе такая тема. То есть вот есть карьерные дипломаты, да, вот человек живет, там, в 25 лет поступает в МИД. Вот он думает, так вот мне почти 60, вот сейчас меня назначат, все будет хорошо. Угу. И тут назначает Поклонскую.
Да,
здравствуйте,
нравится,
да, то есть со стороны человек. Поэтому с этой точки зрения она не делала, она не карьерный дипломат. И это здорово, когда человека вот так вот просто вот с нуля, просто там несколько месяцев готовят в дипакадемии и вот запускают. Это очень впечатляет, я вам честно скажу. То есть это такой высокий достаточно уровень, на мой взгляд.
Ну, то есть в МИДе, вы хотите сказать, ее будут некоторые, не будем, скажем так, смотреть на нее
искоса. Я не то, чтобы не скажу, не любят, но...
Нет, не потому что она женщина, а потому что она не дипломат.
Просто там женщин мало.
Она не карьерный,
она не карьерный дипломат, но ей присвоили ранг чрезвычайного полномочного посла.
Которому люди,
да.
люди идут всю жизнь, и большинство не доходит.
Годам к 60 при очень удачном стечении обстоятельств. Потому что я знаю несколько людей, которые вот так вот шли-шли-шли, и вдруг бац, какой-нибудь mm-hmm. человек абсолютно с улицы, ну не с улицы, мы имеем в виду, что он там из бизнеса, например, раз, пришел и занял вот то место, которое они себе присмотрели
были
заранее.
Такие люди, да. Мы помним их, этот самый был, помните, глава центра сберкома Вишняков, по-моему, да?
Вишняков.
Или он был в конституционном суде, ну неважно. Короче, ну, давайте вашу персону недели. Кто у вас?
Моя персона недели. Но пусть это будет королева печенек наша, любимая.
А чем она так
ваша? Виктория Нуланд. Ну, она, во-первых, приехала. Во-вторых, у меня всегда, когда тема Нуланд, вот не знаю, поймете меня или нет, но я все время думаю про нее в очень своеобразном контексте. Я думаю про ее личную жизнь. Сейчас объясню. У нее очень интересная личная... Я поясню, это важно, просто, может быть, вы мне поможете. Вот смотрите. Значит, Нуланд очень известный, видный консерватор. У нее есть муж, трое детей, все хорошо. Муж очень видный, а в смысле она демократ, а он видный консерватор, наоборот.
А.
То есть они из разных партий, и оба очень влиятельны, то есть такая power couple, да?
Mm-hmm.
И вот мне интересно, как они это вот все практикуют в жизни? Ну, то есть вот они практически враги на работе, но вместе дома, у них трое детей, вот как они это все переключают?
Ну,
вот
я вам на это отвечу. Я еще когда был маленький и делал в школе политинформацию, да, я всем, значит, с одноклассником объяснял, что никакой разницы между так называемыми демократами и так называемыми республиканцами нету, а правят и теми, и другими капитал. И все это видимость для того, чтобы обмануть простого трудового, так сказать, американца,
да,
у которого есть только иллюзия выбора, а на самом деле выбора-то никакого и нету.
Глубоко.
Вот вам ответ на ваш вопрос, впитанный мною, можно сказать.
Я просто представила, ну,
с молоком
как она вот такие вот профсоюзные работы проводит с господином Тейганом.
Да пусть она проводит, что хочет. На таких, как я, уже не перекуешься.
То есть
демократии,
вот так вот, да,
пускай приезжает.
Печеньками вас не заманишь, Петр.
Печеньками, о чем? А почему она приехала, ну и что?
Она приехала, и это само по себе мега-событие, кстати.
Да?
Потому что она во всех санкционных списках. Она не должна была приезжать. Она Майдан сделала у нас в нашем братском, между прочим, как любит подчеркивать наш президент, государстве.
Да.
Вот. И
с
тем
которым,
не менее...
Где не с кем разговаривать.
Разрешили ей приехать, и ее там еще везде провели, и со всеми поговорила она, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, конечно,
то есть вы хотите, что она молодец, что это ее личная инициатива,
она здесь вообще не фигурирует. Это разрядка чуть-чуть небольшая между двусторонними российско-американскими отношениями.
Так нету даже никаких
выводов.
Петр,
они настолько были плохие, для нас любая встреча, это уже просто праздник, это победа.
Они же по дипломатам не договорились.
Они почти ни почему не договорились, но они, по крайней мере, договорились о том, что Минские соглашения пересмотрены не будут. И что американцы во все вот эти украинские форматы не вписываются в качестве официального участника событий. Слава богу,
так нет, наоборот, вписываются Минские.
Нет, они, собственно, вообще отдельно, они над схваткой, они поддерживают Украину, но они как бы не фигуранты. Вот, это очень важно. Потому что все думали, что она приедет такая подогретая Зеленским, начнет просто всем раздавать шлепки, тычки, говорит, что ну все, мы с Украиной, так сказать, с нашими братьями, нет?
Короче, резюмируем. Вот. У нас что со временем?
Есть у нас еще? Со временем все. Осталась минута почти.
Давайте да. резюмировать быстро. Ну, Поклонская, значит, мы оба считаем, что это
что
начало большого пути.
Да, я
она
считаю,
молодец,
что
но ей будет непросто в МИДе.
Да,
хотя, может,
как...
она там побудет, а потом... Она, кстати, мне кажется...
Ведь ей власти больше не осталось, Петр. Все, она все прошла, все три ветви.
Ну, в принципе,
ну, только
да.
Ну, на мой взгляд, надо.
Да. И какой-то опыт она получит, потом может пойти какой-то
посольство
депутат, побольше.
Прокурор, депутат, посол. Или, ну, то есть,
да.
я уже не знаю,
хорошо.
Что и, еще
ну,
в карьере.
Хорошо. И вы считаете, что это, в общем, хороший знак по разрядке наших
неплохой такой, ну, светленький, такой вот, вот робкий оптимизм.
Угу.
Так, Петр, буквально 10 секунд.
Ну,
давайте
все?
Что-то такое вот нашим
так
зрителям
радостное, теплое,
светлое в этот ненастный вечер.
Впереди плохая погода.
Долгая и счастливая жизнь,
стране.
Дорогие друзья.
Вот, долгая и счастливая жизнь. И вакцинируйтесь, пожалуйста, а то не очень дела-то
да.
у нас в этой
Согласна,
сфере.
Согласна, присоединяюсь.
Вот, а на этом, наверное, все, да?
Да.
И обсудим мы дальше уже на следующей неделе, тоже в четверг в 7 часов. Поставьте закладку, подпишитесь на наш канал, там все ссылки
все необходимые
под ним,
действия, операции,
все,
процедуры.
Что, делайте все, что да. нужно. Обязательно подписывайтесь, и Кира Львовна своим умом и неземной, несказанной красотой будет вас радовать каждую неделю.
И не менее обаятельно привлекать, не менее, я настаиваю.
И попрошу прощения за то, что я сбросил микрофон в пути, но ничего, это бывает.